говорит Радио Свобода. Суд приговорил к реальному сроку участника демонстрации 26 марта, несмотря на признание им вины и просьбу пострадавшего о снисхождении к подсудимому.
Подсудимый, его защита и его родственники, которые сегодня были в суде, все были в шоке от такого решения, полтора года.
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан признал, что сотрудники предвыборного штаба Дональда Трампа могли быть подкуплены представителями России.
Нередко люди, вступающие на путь предательства, не осознают, что они находятся на этом пути до тех пор, когда уже поздно свернуть с него.
Выгодно ли для Кремля более тесное сотрудничество с нынешним филиппинским режимом?
Безусловно, это возможность для России диверсифицировать немножко свои активы в Юго-Восточной Азии.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 24 мая. Итак, Тверской суд Москвы приговорил второго фигуранта дела о нападениях на силовиков на несанкционированной акции в Москве 26 марта этого года Александра Шпакова к полутора годам колонии общего режима. Шпакову было предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, во время митинга он несколько раз ударил в лицо сотрудника правоохранительных органов. Шпаков признал вину и извинился перед полицейским. Его дело рассматривалось в особом порядке, однако суд приговорил Шпакова к реальному сроку. В зале суда сегодня работала наш корреспондент Наталья Джампаладова. Она сейчас на линии телефонной связи.
Александра Шпакова обвиняли в применении насилия по отношению к сотруднику полиции. По версии следствия, 26 марта на антикоррупционной акции «Он вам не Димон» Шпаков находился на пересечении Тверской улицы и Мамоновского переулка и, как заявила представитель прокуратуры, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, грубо нарушая порядок проведения публичных мероприятий, это цитата, применил насилие по отношению к полицейскому Валерию Гонникову, а именно... По версии обвинения, Шпаков пытался открыть дверь автозака, в котором находились другие задержанные, включая Алексея Навального, это был тот самый автозак. Шпаков нанес Гонникову не менее двух ударов кулаками в голову и в лицо. Собственно, на этом и строится обвинение. В суде Александр Шпаков пояснил, что в целом с обвинением согласен, но отметил, что злого умысла у него не имел, и сам потерпевший, полицейский Валерий Гонников, который также присутствовал сегодня в суде, он принял извинения и попросил не приговаривать Шпакова к реальному наказанию, поскольку, как сказал Гонников, он видит, что человек нормальный, он принес извинения. По его мнению, по мнению полицейского, поведение Шпакова в тот день на акции было связано с тем, что он был не совсем трезв. Также в суде сегодня выступали мама Александра Шпакова и его дочь. Их пригласила сторона защиты в качестве свидетелей для того, чтобы они дали характеристику подсудимому. И, соответственно, и мама, и дочь положительно отзывались о нем. Мама говорила, что у него никогда не было проблем с законом. От милиции они всегда бежали как от ладана. Это цитаты. Ничего такого не происходило. Дочь также говорила о нем в положительном ключе. Она называла его хорошим отцом и рассказывала о том, что он растил ее один в течение всей жизни. Дочери 19 лет, она студентка. Обе женщины также говорили о том, что он единственный кормилец семьи, и его заключение будет иметь для них серьезные последствия. Об этом же говорил и адвокат Александра Шпакова Сергей Бадамшин. Он, ссылаясь на постановление Верховного суда, говорил о том, что тот приговор с реальным сроком наказания, с лишением свободы, будет иметь более серьезные последствия для подсудимого и для его семьи, чем та общественная опасность, которая ему вменялась. Соответственно, Бадамшин просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы, и об этом же просил, напомню, и потерпевший полицейский. Однако прокурор, как она сказала, приняв во внимание все вышеизложенное, считает, что наказание должно было быть реальным. Она попросила суд приговорить Алексея Шпакова к 2 годам лишения свободы. Судья Алексей Стеклеев после 2 часов перерыва согласился с мнением прокурора. Он также заявил, что исправление подсудимого невозможно без лишения свободы и сократил всего на 1.5 года срок, запрошенный прокурором. Это 1.5 года колонии общего режима.
Дело рассматривалось, насколько я знаю, в особом порядке. Подсудимый полностью признал свою вину. Он, видимо, рассчитывал на то, что приговор будет, ну, по крайней мере, не связан с реальным сроком. Насколько решение судьи было неожиданным для подсудимого, как Шпаков реагировал на приговор?
Ну, сложно сказать, как он отреагировал и на что рассчитывал, учитывая, что первый приговор по аналогичному делу в особом порядке уже также был вынесен. Это было дело актера Юрия Кулия, который также согласился на особый порядок, но получил 8 месяцев в колонии поселения. Очевидно, все были в шоке от такого решения, 1.5 года, поскольку, наверное, все ориентировались скорее на тот срок, который дали Юрию Кулию. Но здесь получилось в 2 раза больше, и поэтому после заседания такая возникла гнетущая тишина, и все в молчании, все зрители, все поддерживающие Александра Шпакова в тишине покинули зал.
А известно ли уже, собирается ли его защита обжаловать приговор?
Да, адвокат Сергей Бадамшин уже, насколько известно, подал краткую апелляционную жалобу и будет дальше обжаловать этот приговор, потому что защита не считает его справедливым. И, насколько я понимаю, решение Александра Шпакова брать особый порядок без исследования доказательств было принято без участия текущего адвоката Сергея Бадамшина. Он признал вину ранее, пока у него был адвокат по назначению, и сейчас уже было поздно что-либо менять.
Спасибо. Это была корреспондент Радио Свобода в Москве Наталья Джампаладова. Послушайте Радио Свобода. Некоторые сотрудники предвыборного штаба Дональда Трампа вступали в контакты с российскими официальными лицами во время президентской кампании в США и потенциально могли стать объектом подкупа. Об этом во вторник на открытых слушаниях в Комитете Палаты представителей по делам разведки Конгресса США заявил бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. Слово нашему корреспонденту Юрию Жигалкину.
Джон Бреннан, покинувший пост директора ЦРУ 20 января с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа, стал первым из руководителей американских разведслужб, из уже выступивших на нескольких слушаниях, заявившим о том, что контакты сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими официальными лицами вызвали серьезные подозрения. Я лично сталкивался и обладаю информацией о разведданных, указывающих на контакты и взаимодействие между российскими функционерами и американскими гражданами, имеющими отношение к предвыборному штабу Трампа, говорит Бреннан. Это вызвало тревогу, потому что нам было известно об усилиях россиян по подкупу таких людей и заставило задаться вопросом, смогли ли россияне добиться их сотрудничества, заявил Бреннан. Получить от Бреннана прямого ответа на вопросы о том, о ком из сотрудников Дональда Трампа идет речь, и удалось ли найти данные, свидетельствующие о существовании некой незаконной смычки между ними и российскими представителями, законодателям не удалось. Но бывший глава ЦРУ рассказал, например, о том, что вмешательство российских спецслужб в американские выборы было столь масштабным и откровенным, что он в августе прошлого года связался с главой ФСБ Геннадием Бортниковым и предупредил его, что такие операции возымеют очень негативные последствия для американо-российских отношений. По словам Бреннана, он объяснил Бортникову, что американские избиратели будут возмущены вмешательством в избирательный процесс и что такое поведение Кремля исключает возможность улучшения двусторонних отношений в обозримом будущем. В ответ Геннадий Бортников, по словам Бреннана, начисто отрицал российское вмешательство в американские президентские выборы, но пообещал передать предупреждение директора ЦРУ президенту России. Хотя Джон Бреннан не стал вдаваться в подробности расследования, многие комментаторы увидели между строк его выступления свидетельство того, что российские связи некоторых сотрудников кандидата Трампа могли быть обширнее, чем казалось до сих пор. Газета «Нью-Йорк Таймс» дает отчет об этих слушаниях под заголовком «Бывший глава ЦРУ раскрывает растущее беспокойство касательно штаба Трампа и России». «Тревоги растут относительно контактов избирательного штаба Трампа и России», пишет агентство Reuters. Бреннан говорит, что русские были в контакте с сотрудниками штаба Трампа, отмечает Wall Street Journal. Тон реплик бывшего директора ЦРУ был более тревожным, чем данные, которые он приводил. С одной стороны, он объявил, что ему неизвестно, существовал ли некий сговор между людьми Трампа и российскими представителями, о возможности существования которого говорят многие критики Дональда Трампа. Была информация, которая давала основания начать соответствующее расследование. С другой стороны, Джон Бреннан так подытожил свои соображения по поводу российского расследования. К моменту, когда я покинул пост директора ЦРУ 20 января, я не мог ответить на вопрос, преуспели ли россияне в своих попытках добиться сотрудничества со стороны американских граждан, имеющих и не имеющих отношения к предвыборной кампании. Неважно, было ли это сотрудничество вольным или невольным. Нередко люди, вступающие на путь предательства, не осознают, что они находятся на этом пути до тех пор, когда уже поздно свернуть с него. Представитель Белого дома заявил после этих слушаний, что показания Бреннана доказывают правоту президента Трампа. Несмотря на расследование, затянувшееся на год, не было найдено никаких свидетельств сговора между Трампом и Россией, подчеркнул Белый дом. Эти слушания были не единственной неприятной для администрации Дональда Трампа новостью, связанной с российским расследованием. В понедельник газета «Вашингтон-Пост» сообщила со ссылкой на анонимные источники о том, что президент Трамп попросил главу национальной разведки Дэна Коатса и директора агентства по национальной безопасности Майкла Роджерса выступить с публичным опровержением сообщений о российских связях людей из его окружения. Они якобы вежливо отклонили просьбу президента. Во вторник Коатс, выступая перед конгрессменами, отказался комментировать это сообщение. Администрация Трампа не подтвердила и не опровергла новость, названную сенсационной газетами, близкими к Демократической партии. Администрация заявила, что президент, не обращая внимания на незаконные действия тех, кто организует эти утечки, сосредоточен на выполнении программы, которую он представил своим избирателям. Однако бесконечные утечки компромата, связанного с российским расследованием, ставят под угрозу верность президенту законодателей от его собственной партии. Пока подавляющее большинство республиканцев в Конгрессе поддерживает президента, веря заявлениям Дональда Трампа о том, что у него не было никаких, что называется, сомнительных контактов с представителями России в бытность кандидатом в президенты. Любые разговоры о начале процесса импичмента президента, которые пока, как пишет американская пресса, ведутся без особой огласки в узких кругах противников Трампа, бессмысленны. Они бессмысленны до тех пор, пока за президентом стоит его партия.
С профессором Марком Катцем беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве в ночь на среду состоялись переговоры президентов России и Филиппин Владимира Путина и Родриго Дутерте. Филиппинский лидер попросил Кремль о поставках его стране современного российского оружия для борьбы с исламистами. США сейчас отказываются продавать Филиппинам современные вооружения. О перспективах российско-филиппинских отношений в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассуждает политический аналитик, эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов.
В мире еженедельно происходит множество встреч глав государств. Почему такое внимание было уделено именно визиту Родриго Дутерте в гости к Владимиру Путину?
Все, что делает Родриго Дутерте, привлекает большое внимание средств массовой информации, общественности. И это связано, конечно, с его яркой личностью, его интересными, неожиданными подходами как филиппинской внешней политики, так и отдельным вопросом, скажем так, управления собственной страной. А тут как бы такое необычное сочетание, потому что Филиппины для России – это новый партнер, с которым раньше Москва не очень активно взаимодействовала. Значительно по той причине, что и нету какой-то длинной истории отношений, но и в том числе потому, что Филиппины так часто воспринимались, может быть, немножко стереотипно, как своего рода американский сателлит в Юго-Восточной Азии, как страна, которая опирается в своей внешней политике в основном на Соединенные Штаты, и поэтому интереса такого большого не было. А тут Дутерте заявил о том, что он меняет внешнюю политику своей страны, и что он ее отстраивает в сторону больше сбалансированности и развития отношений с Китаем и Россией. Ну и поэтому вот эта встреча символизировала и должна была символизировать, может быть, начало какого-то партнерства. Поэтому, с одной стороны, причиной для такого внимания была сама личность Дутерте, потому что он яркий, скажем так, лидер. И в то же время, конечно, потому что это необычная пара, которую раньше мы не так часто видели, такую комбинацию лидеров.
Вы так осторожно сказали, что Родриго Дутерте в мире пользуется неоднозначной репутацией. Я бы сказал, что он плохой репутацией пользуется. Заслуженно, потому что очень многие политики считают его, ну, грубо говоря, хамоватым человеком.
Мы сейчас живем в такое время, когда такие лидеры, которые разговаривают простым языком, их иногда причисляют к числу популистов, приобретают некоторую популярность в своих странах. И, соответственно, мы видим больше таких лидеров появляющихся в разных странах мира. Кто-то из них становится главами государства, и для Дутерте это такой случай. Действительно, он не всегда говорит дипломатично, хотя в своих официальных заявлениях, которые касались его визита в Россию, он был достаточно осторожен и говорил, в общем, по сути, и сдержанно.
Мне кажется, что он как раз Владимира Путина ставит как бы в противовес лидерам западного мира, Бараку Обаме, там, Дональду Трампу сейчас, Папе Римскому, которого он оскорблял, и еще. Но вот кого-то же надо похвалить и показать, что я не со всеми ругаюсь, а вот есть человек, известный во всем мире, с которым я интеллигентен, вежлив и дружелюбен.
Я думаю, что Владимир Путин его привлекает, впрочем, и как Си Цзиньпин, может быть, и российский президент, и председатель КНР, это люди очень разные, но сближает их именно то, что нравится Дутерте, что это лидеры крупных незападных стран. Для Дутерте важно отстроиться от Соединенных Штатов, и его естественными точками притяжения являются Китай и Россия. По крайней мере, вот в жанре такой вот его риторики, да, с которой он выходит в публичное поле, и где он заявляет о своих героях. Я, честно говоря, думаю, что это именно то, что его привлекает, а не какие-то конкретные контуры внутренней и внешней политики, которые проводят Си Цзиньпин или Владимир Путин.
Так зачем этот анфан-терибль все-таки приезжал в Москву? Какие у него были практические задачи?
С одной стороны, ему нужно было показать, что у его вот этой вот риторики независимой внешней политики есть практическое воплощение, и на китайском направлении оно уже есть. В общем, Дутерте серьезно нормализовал отношения Филиппин с Китаем, по крайней мере, создал, скажем так, плацдарм для того, чтобы расширить экономическое сотрудничество, привлечь китайские кредиты, китайские инвестиции. С Россией пока таких больших шагов сделано не было, хотя лидеры уже дважды пересекались на международных форумах, да, на саммите АТС, вот в Пекине на саммите «Пояса и пути». И уже был ряд двусторонних контактов, которые довольно значимые по сравнению с тем, что было до Дутерте. Это были заходы российских кораблей в филиппинские порты, был двойной визит министра иностранных дел и министра обороны Филиппины в Москву на конференцию по безопасности. Это был визит секретаря Совбеза российского Гая Патошева на Филиппины. То есть была некоторая череда событий, которые вели нас к этому большому визиту. То есть Дутерте важно было показать, что это не просто слова, а вот какое-то действие. Потому что, конечно, его часто обвиняют именно в этом. То, что он говорит, не находит практического воплощения. И он сам, мне кажется, достаточно интересным в своем интервью российским СМИ перед визитом сказал, что 2 из 5 его высказываний – это шутка. Так что только действия можно показать, какие 3 не были шуткой. Тогда уж, наверное, за этим мы должны следить. Конечно, прагматический элемент в этом, безусловно, тоже есть для самого Дутерте. Это надежда привлечь какие-то реально новые источники, может быть, экономического сотрудничества. Возможно, мы даже увидим серьезные подвижки в направлении сотрудничества в области безопасности. Собственно, это ключевая тема его визита и тех документов, которые готовились, которые подписываются. Но, естественно, наверное, о каком-то там масштабном скачке говорить не приходится, но прежде всего потому, что очень низкая база. Мы как бы только начинаем в таких странных немножко, может быть, обстоятельствах выстраивать свои новые отношения.
Да Дутерте в основном об оружии говорит. Он и визиты военных кораблей российских приветствует и рассказывает, какое американское оружие дорогое, что филиппинской армии новое оружие нужно, и вот российское, оно как бы, судя по его словам, самое лучшее. России зачем нужно сотрудничество с Филиппинами, и каковы границы этого сотрудничества или будущей дружбы, если пользоваться выражением самого Дутерте? Какой-то военный иллюзорный союз или рынок сбыта оружия?
Я не очень люблю слово «дружба», потому что мы все-таки говорим о внешней политике. Дружба все-таки это понятие, которое свойственно отношениям между людьми, а между государствами. Отношения чаще всего строятся на интересах и на выгодах и издержках. Для России здесь несколько есть как бы выгод, которые можно извлечь. Ну, с одной стороны, это вписывается в нарратив того, что мы поддерживаем те страны, которые готовы проводить независимую внешнюю политику. В официальной российской риторике фигурировало такое понимание того, что система военных союзов, которая осталась за Соединенными Штатами после Холодной войны, будь то там, например, НАТО или азиатские военные союзы, она устарела морально и в таком геополитическом смысле. А Филиппины являются частью этой системы союза. В Юго-Восточной Азии есть и Таиланд, и Филиппины, две стороны, с которыми Соединенные Штаты союзнические договора фактически. В логике российской внешнеполитической риторики было бы логично приветствовать более независимую внешнюю политику Филиппин. В то же время надо отдать должное российской дипломатии, довольно серьезно занялись Филиппинами после этих заявлений. То люди не уклоняются, все понимают, что у этих заявлений есть популистский элемент, но те, кто принимают решения по внешней политике России, решили, что это хорошая возможность поднять пару отношений, которая как бы была недоразвита в Юго-Восточной Азии. Наша система внешнеполитических связей в этом регионе не очень хорошо сбалансирована. У нас есть довольно близкие отношения с Вьетнамом. немножко на более низком уровне. С другими странами, но Филиппины всегда были таким, ну, не провалом, но по сравнению с другими странами эти отношения были не очень разные. Поэтому взялись за такую возможность поймать Дутерте на слове, да, и попытаться заставить его доказать готовность на деле что-то делать. Я очень сильно сомневаюсь, что кто-то серьезно полагает, что мы будем двигаться к каким-то там союзническим отношениям или даже серьезному партнерству в области безопасности. Но, безусловно, это возможность для России диверсифицировать немножко свои активы в Юго-Восточной Азии. Это возможность в перспективе создать здесь какой-то рынок сбыта, хотя рынок вооружений – это всегда долгосрочные инвестиции, и трудно здесь какую-то сделать одну короткую сделку на этом закончить. Да, в идеале для этой индустрии нужно выстраивать длительные партнерские отношения.
Это был специалист по странам Юго-Восточной Азии, эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов. С ним беседовал Александр Гостев. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Британский парламент отменил все публичные мероприятия в связи с терактом в Манчестере 22 мая. При взрыве на крупнейшей в Европе концертной арене погибли 22 человека. 20 из 64 раненых остаются в критическом состоянии. Совершившим взрыв смертником полиция считает местного жителя Салмана Абиди из семьи выходцев из Ливии. По данным французских спецслужб, есть доказательства его связей с террористической группировкой «Исламское государство», запрещенной в России. Папа Римский Франциск призвал президента США Дональда Трампа взять на себя роль миротворца. Трамп ответил, что будет помнить об этом. Кроме того, понтифик передал американскому лидеру копию своей энциклики о защите окружающей среды от последствий глобального изменения климата от 2015 года. Трамп обещал прочитать и подарил Франциску 5 книг борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга в первом издании. Встреча состоялась в Апостольском дворце Ватикана. Генеральный директор Большого театра Владимир Урин направил письмо президенту Владимиру Путину в защиту режиссера Кирилла Серебренникова. В нем он выразил несогласие с тем, как проводятся следственные действия в отношении художественного руководителя Гоголь-центра. По мнению Урина, Серебренников – художник, который не отвечает за финансовые вопросы в театре. Он также обвинил средства массовой информации в том, что они освещали события вокруг Гоголь-центра, не разобравшись в ситуации. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Суд подмосковного города Химки оштрафовал на 10 тысяч рублей дальнобойщиков, задержанных 21 мая на Ленинградском шоссе на акции протеста против системы «Платон». В числе задержанных и оштрафованных оказался и гражданский журналист, кинорежиссер, документалист Игорь Финковский, который уже несколько месяцев снимает на видео все акции дальнобойщиков, транслирует их в интернете в прямом эфире и готовится сделать на базе этих материалов фильм. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову Финковский рассказал об условиях содержания задержанных в КПЗ города Химки, о том, как за два года дальнобойщики превратились из так называемых «ватников» в ярых ненавистников Владимира Путина, и объяснил, почему протесты против системы взимания дорожных сборов «Платон» не прекратятся.
Когда и как вы оказались именно рядом с дальнобойщиками? Почему вы выбрали их в качестве объекта своего внимания?
В первый раз оказался в 15-м во время протестной стоянки в Химках. Присматривался просто. Но в этот момент они мне не показались интересными. Есть такой термин «ватники». Вот его напрямую можно было приписать не ко всем, а к некоторым ребятам, которые там стояли. И по этой причине я не стал ничего тогда снимать. Снял другой режиссер о них. Вот, есть такой фильм, можете посмотреть, «Хроника несостоявшейся революции». Активно подключился к ним сейчас, когда 27 марта началась забастовка. Но для меня лично началось все гораздо раньше. Началось 26 марта во время протестных прогулок по Тверской улице. Я оказался прямо непосредственно в центре событий, возле памятника Пушкина. Я посмотрел на лица и увидел, что это совершенно не те лица, которые я видел 6 мая и позднее на митингах поддержку узников 6 мая, ну, так называемых белоленточных. Я увидел 26 марта этого года совершенно другие лица. Я понял, что выросло целое поколение, которое уже устало бояться. И в этот момент я понял, что надо что-то снимать. И, честно говоря, не понимал, что. Потому что надо разобраться в ситуации, надо найти те реальные силы, которые сами были бы заинтересованы в том, чтобы я что-то о них делал. Ну, в общем, время не заставило ждать, и получилось так, что 27-го я узнал о начале стачки дальнобойщиков. И первое время я просто следил за ней, очень долго следил. Единственное место, где это можно было делать, это каналы в рации зала, которая к тому времени еще не была заблокирована. Перебирая эти каналы, я постепенно нашел два канала, на которых я мог подчеркнуть какую-то информацию о стачке. Постепенно, общаясь с ними, я вошел в тему и понял, что это как раз те люди, реальные люди, которые могут что-то сделать в России положительное. У них очень большая взаимовыручка, они стоят друг за друга, и они просто классные ребята. Вот я, посидев в этой КПЗ, камере предварительного заключения, это для себя уже окончательно понял, потому что там, извините, на 3 квадратных метрах спина к спине пришлось спать. На этих нарах и с дальнобойщиками, и с таксистами, которые позже их поддержали. Но спать это сильно сказано, потому что там условия ГУЛАГа 37-й год. Большую часть времени мне, конечно, пришлось стоять, выжидая, пока кто-то выспится в холодной камере в Зиндане. Но смысл не в этом. Нечего жаловаться, такие камеры во всех отделениях милиции. Но я для себя понял очень многие вещи про то братство, которое сейчас сформировалось и продолжает формироваться. Уже подключились таксисты московские к дальнобойщикам, потому что понимают, что их уже ждут нелегкие времена. Когда я видел лица людей, там было окошечко такое небольшое, через которое была видна улица, прорези, квадратика, через который подсматривают полицейские. И в этом квадратике я видел приподъезжающие машины такси. Это таксисты, которые приехали просто узнать, как дела, помогали продуктами, ведь в камере вообще не кормят. То есть положено кормить горячей едой, хотя бы кипяток давать. Ничего этого не было. Не кормили, не поили. Если бы таксисты и сочувствующие не привезли и с боем не смогли передать несколько пакетиков еды, мы там с голоду подохли. Кстати, один из таксистов там знак протеста голодал. Леша такой.
Когда происходили в воскресенье эти задержания, вы пытались приводить какие-то аргументы в свою защиту, доказывать, что вы блогер, документалист, журналист, или, напротив, без сомнений, решили разделить судьбу своих героев, ну, какой бы она ни была?
Вы сказали правильно, когда я услышал, что я решил разделить судьбу своих героев. Да, конечно, поначалу я пытался это сделать, потому что повязали нас, как говорят сейчас в России, такое криминальное слово, которое вошло в обиход по беспределу, просто скрутили и отвезли. Я говорю, я режиссер-документалист. Мне говорят, а чем вы докажете, что вы режиссер? Я говорю, я закончил ГИК. У нас многие институты позаканчивали. И что, после этого называться режиссером-документалистом? Я говорю, у меня есть международные призы. Это ничего не значит. Где у вас удостоверение? То есть без удостоверения я для них не киношник. Я говорю, я представитель прессы. Чем вы докажете, что вы представитель прессы? Я говорю, я еще до ВГИКа сам был автором многих телевизионных программ. Докажите, что вы журналист. У вас должны быть корочки. Вы должны показать там редакционное задание. Но вы поймите ситуацию. Мне позвонили. Вернее, не позвонили, а просто в душу. И услышал по рации, значит, что что-то происходит возле Леруа Мерлен в Химках. Быстро собрался, и что у меня было, то и взял. Камера была не заряжена, я взял мобильный телефон, чтобы снимать. Ну, о каком редакционном задании в этой ситуации может быть речь? Вот. Они мне не поверили, написали протокол, как всем. Сопротивлялся полиции, что я выкрикивал там лозунги, долой платок. Кстати, их никто не выкрикивал. Там вообще не кричали. Что кричал правительство в отставку, это было написано в первом протоколе, который, кстати, был составлен с диким нарушением всех правил. То есть прошло уже больше 3 часов, и меня должны были отпустить с момента задержания. Так они там время изменили, момента задержания. Я решил в этот момент, пункт 2, то, что вы сказали, покориться судьбе и разделить судьбу дальнобойщиков. Я понял, что это будет справедливо. Потому что после того, что творили с ними, мне просто стыдно было как-то уйти в сторону и слинять. Но я подумал, а быть что будет? Ну как я могу выйти, когда я вижу, как так издеваются над людьми? Держат в камере клоповники, там реально клопы. Ребята спали на шконках, это такие металлические штуки холодные, а камера Зиндан, без отопления и даже без света. Камера на 2 человека, в которой было размещено 6 или 7 человек, вот как селедка в банке. Спать там было совершенно невозможно, духотища, в туалет не вводят. Но самое главное даже не это, не было воды, они не давали нам воды. Боем с улицы в это время пробивался адвокат. Так его даже не пустили в камеры для того, чтобы он мог с людьми поговорить, чтобы правильно они объяснения написали. Ну, это такая бумага, которую все пишут перед тем, как составляется протокол. И вообще просто не пустили его. И я подумал, да боже ж мой, ну что, ну проведу я 2 дня там, больше они не имеют права, чем на 48 часов задерживать в этой камере. Ничего со мной не будет. Но я не знал, что сталинские лагеря не отменены. Вы знаете, какая самая главная была проблема, когда все-таки смогли передать воду? Курево людям 2 дня не давали возможности курить. А надо понимать, что многие дальнобойщики, они как бы, это не европейцы, у которых как бы непопулярное курение. Это люди курящие. Им не давали курить, они, естественно, лезли на стенку, нервы на пределе. А это была пытка для того, чтобы добиться ребят, которых рассадили по разных камерах. Кстати, туда уголовников подсадили ночью. То есть весело было. Спать не давали совсем. Это была пытка для того, чтобы добиться обвинительных показаний на лидера дальнобойщиков Андрея Бажутина и его заместителя Сергея Родонеткина. Но в первую очередь на Андрея Бажутина. Что это он все организовал, что машины на Москву пошли по его команде. Это далеко не так, потому что у них горизонтальные связи. И лидер Объединенных Перевозчиков России просто, ну как вам сказать, он отражает мнение своих коллег. Вот они, если решили, они поехали. Он даже может не знать. А сейчас в Москве уже, я когда вышел из этого КПЗ, узнал, что возникла 3-я протестная стоянка. 2-я у нас в Химках, а 3-я на 51-м километре МКАД. То есть люди реально едут в Москву, едут, чтобы поддержать. Надо понять, для чего они ехали. Дело в том, что на 22 число, внимание, нас задержали, по-моему, 21-го, была назначена встреча с представителями Министерства транспорта и дальнобойщиком при посредничестве Совета по правам человека при президенте. Ну, формально называлась встреча в СПЧ, но на самом деле они ждали встречи с Соколовым, то есть с министром транспорта и его заместителями, для того, чтобы поговорить о их насущных проблемах. Ведь система сборов налогов, которая у нас существует, Платон, это не единственная проблема, с которой они борются. Их душат еще транспортным налогом. Их душат акцизом, который включен в цену на топливо. Их душат тем, что они могут проехать через весы, это такие датчики, которые вмонтированы в дорогу по системе Платон. И им приходит штраф 300-400 тысяч. Ребята, 400 тысяч старая машина стоит, 400-600 тысяч. Я вот спрашивал дальнобойщиков, с которыми сидят. То есть ему просто надо продать эту машину, заплатить штраф и больше никогда не работать. И только 6-е требование у них было. Это отставка правительства и недоверие президенту. Но это требование они поставили специально на 6-е место и сказали, что передвинут его немножко вперед, а потом еще немножко вперед. В том случае, если с ними не пойдет на контакт. И вот нас повязали как раз после того, как такой плакатик и появился на одной единственной машине. Там было написано «Требуем отставки правительства и выражаем недоверие президенту». 5 минут не прошло, появился ОМОН, и случилось то, что случилось. Всех, кого могли схватить, они схватили и отвезли в ОВД первое в Химках, в том числе и меня.
Вы начали с того, что в 2015 году эти люди показались вам, условно назовем их, ватниками, да, и вы к ним особенного интереса не проявили. Как-то эволюционировали их взгляды с того времени? Вы заметили какие-то изменения?
Да, и это и есть самое главное. По мере того, как люди пребывали вот в этот протест, в объединение перевозчиков России, они постепенно самообразовывались. И если вы сейчас зайдете на Зелла, он заблокирован, но они научились его обходить блокировку, канал объединения перевозчиков России, и зададите вопрос, как вы относитесь к Путину, я бы хотел увидеть ваше выражение лица. Это, конечно, удивительный прогресс. То есть теперь люди понимают все, что происходит. Они иногда говорят гораздо более грамотные вещи, чем даже я сам. То есть они понимают все. Никто не знает, сколько это сообщество. Может, 2 миллиона человек. Вы представляете, что такое 2 миллиона человек на выборах? И никто из них, ну, может быть, какие-то там единицы сейчас пойдут голосовать либо там за Единую Россию, либо за президента страны. Особенно после того закручивания рук, которое происходило на протяжении последних месяцев. Ведь они же с тачки с 27 марта. Я сам был этому свидетелем. Так что, да, они выросли, они изменились, и именно поэтому, послушав их канал Зелла, поговорив с ними, я решил все-таки подключиться к работе на волонтерских условиях. Все, что я делал за собственные деньги или даже без них. И вообще начинал снимать этот фильм на мобильный телефон.
Это был кинорежиссер-документалист Игорь Финковский. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Во Франции после провала реформ президента Макрона на выборах 2022 года победила Марин Ле Пен, которая закрыла границы и ввела в стране чрезвычайное положение в связи со вспыхнувшими волнениями. В Германии правящая «Большая коалиция» с трудом удерживается у власти после того, как на выборах больших успехов добились одновременно правые и левые популисты. В Италии после дефолта и отставки нескольких правительств подряд произошел военный переворот. В Турции Реджеп Эрдоган вначале провел референдум, на котором его полномочия были объявлены пожизненными, а еще через пару лет провозгласил себя султаном. Авторитарные лидеры Венгрии, Чехии, Словакии, Сербии и Болгарии объявили о создании Восточноевропейского союза, подписавшего договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Там в 2024 году 71-летний Владимир Путин готовится к избранию на 5-й президентский срок. Все эти мрачные фантазии вполне могут стать реальностью, если в мировом общественном мнении сохранятся сегодняшние тенденции. Недовольство состоянием демократической системы, растущая поддержка авторитарных альтернатив и одновременно усталость от политики как таковой. К таким выводам пришли политологи из Гарвардского университета Роберто Стефан Фоа и Яша Мун, которые утверждают, что впервые за многие десятилетия развитым демократиям угрожает деконсолидация. Яша Мунк ответил на вопросы моего коллеги Ярослава Шимова.
Что такое деконсолидация демократии?
Политологи привыкли считать, что демократии достичь непросто, особенно если речь идет о бедной стране с отсутствием демократических традиций. Но уж если вам удалось пару раз подряд сменить власть демократическим путем, закрепить основные институты и правила игры, то якобы все в порядке, о хрупкости демократии можно больше не беспокоиться. Возникает так называемая консолидированная демократия, и до недавнего времени предполагалось, что консолидированными или уже являются, или быстро в них превращаются не только западные демократии, но и те, что возникли в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и даже Африки. Мы с моим соавтором утверждаем, что считать так наивно. Более того, многие западные демократии проявляют признаки обратного процесса – деконсолидации. Что я имею в виду? То, что в развитых странах резко возросло число людей, критически настроенных по отношению не к каким-то конкретным недостаткам демократии, но к демократии как таковой. Они открыты проектам альтернативным демократии, и партии, предлагающие такие проекты, набирают силу и популярность.
Как-то это не стыкуется с тем вздохом облегчения, который издали сторонники либеральной демократии после недавних президентских выборов во Франции, а до этого парламентских в Нидерландах и президентских в Австрии. Во всех этих случаях правые популисты проиграли.
Да, это нынче распространенная реакция. Мол, было тревожно, когда британцы проголосовали за Брексит и когда Дональд Трамп был избран президентом США. Но сейчас тренд изменился. Популисты не везде побеждают, так что хватит беспокоиться. Но так рассуждать неверно. Да, мы видим, что политики и движения, враждебные многим принципам демократии, выигрывают не везде, но практически везде они получают значительную долю голосов. Если взять, к примеру, США, то люди, родившиеся в 1940-е и 50-е годы, на вопрос о том, насколько важно для них жить в условиях демократии, в подавляющем большинстве отвечают «да, очень важно». Зато среди тех, кто родился в 1980-е годы, лишь менее трети дают подобный ответ. И примерно такое же количество симпатизирует разного рода альтернативам демократии, например, военному правлению. Причин тут несколько. Одна – то, что нынешняя политическая система лучше относится к старшим поколениям, чем к молодым, особенно в Европе. Другой факт. Старшее поколение в странах Центральной и Восточной Европы помнит, каково было жить при фашизме и коммунизме. А в Европе Западной – жить в условиях угрозы со стороны подобных режимов. Молодые же говорят, недостатки этой системы мы хорошо знаем, а вот будут ли плохие возможные альтернативы ей – это еще надо посмотреть. Проблема в том, что, утратив гражданские свободы и демократические институты, их не так просто восстановить. Здесь большой повод для беспокойства.
Интересен и другой момент – рост разочарования в демократии среди благополучных, зажиточных групп населения. Эти люди живут неплохо, но при этом недовольны системой. Почему?
Тут сложно ответить однозначно. После избрания Дональда Трампа в США развернулась дискуссия о том, почему это случилось, что тут было главным. Одни говорят, социально-экономические факторы, недовольство людей, оставшихся без работы или обедневших. Другие — факторы культурные, ломка многих стереотипов, превращение Америки действительно в мультикультурное и более пестрое общество, к чему многие не могут или не хотят привыкнуть. Я думаю, что несколько факторов могут действовать одновременно. Есть тенденция, когда люди боятся близящегося, по их мнению, экономического упадка, они более склонны к политическому экстремизму, чем когда они на самом деле испытывают на себе последствия этого упадка. Человек может рассуждать так: «Окей, я пока живу неплохо, но вот мой сосед разорился, другого соседа уволили с работы. А сам я работаю в отрасли, где людей все чаще заменяют роботы, и кто знает, что будет через пару лет». На это накладывается другая вещь — ревность. Когда человек чувствует себя уверенно и благополучно, он обычно не испытывает отрицательных эмоций по поводу процветания других людей. Но когда он тревожится относительно своего будущего, чужие успехи часто вызывают у него раздражение. Ему кажется, что кто-то — мигранты, афроамериканцы, другие меньшинства — процветает за его счет, паразитирует на нем. Страх и неприязнь толкают людей к экстравагантному политическому поведению. И еще, если воспринимать демократию только как власть большинства, то в условиях, когда социальное неравенство растет, а сейчас это так, легко предположить, что будет усиливаться нажим на власти с целью перераспределения средств от богатых к бедным, роста налогов и так далее. Вот и дополнительная причина для недовольства демократии среди зажиточных людей, для симпатий к технократическим правительствам и другим формам правления, не связанным с демократией.
Владимир Путин стал очень заметной фигурой на Западе. Журнал Forbes, как известно, по итогам прошлого года объявил его самым влиятельным политиком в мире. Такая весомость авторитарного российского лидера тоже следствие деконсолидации демократии?
Безусловно, сильный вождь — отличное средство от проблем демократии, всех этих компромиссов, парламентских договоренностей, партийных споров. Но я надеюсь, что чем больше люди будут узнавать о том, как на самом деле выглядят авторитарные режимы, нелиберальные демократии и прочие модели такого рода, тем меньше они им будут симпатизировать. Так, Путин сейчас уже заметно менее популярен в Западной Европе, чем пару лет назад, потому что общество узнает все больше деталей о том, насколько репрессивен, несправедлив и коррумпирован его клептократический режим. Становится яснее цена, которую платят за авантюристическую внешнюю политику авторитарных лидеров их собственные и соседние страны. Здесь тоже источник надежды на будущее. Чем понятнее будет, что именно представляет собой власть отцов нации, тем меньше соблазн избрать кого-то подобного у себя дома.
А что опаснее для нынешних демократий? Их внутренние проблемы, позволяющие говорить о деконсолидации, или попытки дестабилизировать демократии извне? Когда видишь, сколько нынче в США, да и в Европе говорят о том, как Кремль вмешивается в ход выборов, иногда возникает ощущение, будто Путин — это какой-то всемогущий демиург, а западные демократии — хрупкие и беззащитные тростинки на ветру. Вряд ли все-таки это так.
Нет, конечно, но важно и то, и другое. С одной стороны, демократии должны защищаться от вмешательства извне. Дерзость, с которой Владимир Путин пытался, например, влиять на исход президентских выборов во Франции, поражает. Ясно, что здесь демократиям не обойтись без мер самозащиты, таких как борьба с кибершпионажем, запрет финансирования политических партий из-за рубежа и множество других вещей. Но в конечном итоге главное — убедить собственных граждан в достоинствах нашей политической системы. В США было много разговоров о русских хакерах и их возможной роли в недавней президентской кампании. Мог этот фактор повлиять на исход выборов? Не знаю, наверное, мог, учитывая небольшой итоговый разрыв между результатами обоих кандидатов в тех штатах, которые оказались ключевыми. Но дело ведь не в этом, а в том, что еще совсем недавно в США политик, подобный Дональду Трампу, просто не мог и мечтать о том, чтобы реально бороться за президентство, не говоря уже о том, чтобы выиграть его. И чтобы ситуация нормализовалась, нужно опять-таки очень многое сделать. Вернуть избирателям уверенность в будущем, улучшить их жизненные стандарты, добиться общественного согласия по вопросу об эмиграции. Кого мы здесь хотим или не хотим видеть, и в каких количествах. В общем, провести ряд важнейших реформ, которые и представляют собой лучшее средство против вмешательства со стороны лидеров типа Владимира Путина.
С политологом Гарвардского университета Яшей Мунком беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ярослав Шимов. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» передача о динозаврах. Автор Игорь Померанцев, его собеседник, академик-палеонтолог Дэн Барсболт. Впервые в эфир эта программа вышла 6 июня 1997 года.
До конца этого часа беседа с патриархом монгольской палеонтологии, академиком Барсболдом. Я встретился с ним в Лондоне, куда он приехал на открытие выставки монгольских динозавров. Так что разговор наш начался с них, динозавров.
По числу родов, включенных в научный оборот, на первом месте стоят Соединенные Штаты Америки, на втором – Монголия, на третьем – Китай, на четвертом – Канада, на пятом – Англия, на шестом – Аргентина. 6 стран. Так что Монголия принадлежит второе место. Доктор Карри из Канады сказал, нет, Америке не может принадлежать первое место, Соединенным Штатам Америки. Им принадлежит, и если и принадлежит, то только потому, что они забрали динозавров. У нас в Канаде, у вас в Монголии, в Китае. А если взять именно то число своих динозавров, которых вы нашли, или мы все нашли, каждый по своим территориям, то Монголия принадлежит первое место.
Насколько я понимаю, вы гордитесь монгольскими динозаврами?
Это не просто динозавр, там хорошая сохранность. Таких мы не считаем уникальными. Вот если вы сходите на выставку, вы увидите, что действительно найдены уникальные вещи. Первый эмбрион, причем идентифицируемый. Эмбрион авираптора. Авираптор, сидящий на яйцах, на кладке яиц. Причем это уже не первая находка, это уже третья находка.
Как вам удалось довести ваших динозавров в Лондон?
Монголия сейчас, как мне кажется, все же достаточно открытая страна. И сейчас эти динозавры уже 7-й год вращаются в Европе. Конечно, это 100 с лишним ящиков. И это достаточно сложный труд и транспортировка. Нелегкое дело, конечно.
Доктор Барсболт, вы говорите по-русски, словно это ваш родной язык. Почему?
Я бы сказал, что это родной язык мой, если так можно говорить, второй, а может быть и первый, потому что я научился читать в 5-летнем возрасте. Учили сестру мою читать по-русски. Я, значит, находясь поблизости, научился. А потом я учился в России, в Советском Союзе, в Москве. Аспирантуру в Ленинграде, ну и так далее.
Можно ли сказать, что русский язык был для вас выходом в мировое культурное пространство?
В немалой степени я бы сказал, что да. В детстве я любил читать Сэтна Томпсона, Джека Лондона, потом немножко подрастя, а все это я читал, в общем-то, в переводах на русский. Хорошие переводы. Надо сказать, что потом, когда я немножко поднаторел, то я понял, что русские переводы того советского периода были замечательные все же.
В русском языке есть такое словосочетание «татаро-монгольское иго». Насколько к месту в этом словосочетании слово «татаро»?
Я думаю, что в принципе можно было бы так говорить. Этот вихрь центральноазиатский начался-то с монголов, а кончился-то он тюрками. И этот путь прошли за очень короткое время. Ну, татары, тюрки. Безусловно, монгольское происхождение многих фигур заметных и монгольская основа той силы, которая была в России по тем временам. Не в России, а на Руси. И то, что потом все-таки осталось от нее и в русских фамилиях, все же это было монгольское, но прошедшее через татарское. Через тюркское в любом случае.
Для вас слово «иго» – это позитивное или негативное слово?
Можно ли представить себе историю, скажем, 700-800 летней давности? Как палеонтолог, мне приходится, в всяком случае, оперировать десятками миллионов лет. Я знаю, что это только безумный может думать, что он представляет эту череду громадную нескончаемого времени. Для человеческого нормального мозга, я думаю, что больше 100 лет он не может охватить нормальным образом. Я могу ощущать свое детство десятки лет назад. Не более 100, вероятно. Если человек скажет, что он там ощущает 300 лет, 400 лет, можно усомниться. Поэтому то, что иго относится к 800 или 700-летней давности времени, я думаю, что оно не должно вызывать у нас каких-то страшных эмоций. Я боюсь, что по-моему, наша пропаганда, я говорю «наша», не обязательно «наша», имеется в виду монгольская, именно наша, советская, будем так считать, а досоветская, конечно, была российская. Пропаганда пыталась, она и добилась большого успеха в том плане, что показала, что вот иго, дескать, там какие-то несчастные, страшные, плохие люди монголы пришли и завоевали замечательный народ зверским образом, что вот именно они плохие, а мы, в общем-то, были ничего, так себе, неплохие люди. Но если обратиться к истории, правильно пишет Гумилев, что, конечно, монголы не были добряками, а где были добряки? В истории добряки не могли выжить в то время. В то время, вот я все время, когда обращаюсь к этой истории, и, конечно, в жизни мне часто приходилось, и, ну, если не отвечать, то, во всяком случае, слышать вот примерно такую постановку вопроса. С некоторых пор я стал утешаться. Я помню фильм с участием вот этого замечательного французского актера.
Депардье?
Нет, до него.
Жерар Филипп.
Жерар Филипп, да. И вот когда начинается вот этот фильм «Фанфан Тюльпан», голос за кадром говорит, это было замечательное время, когда мужчины занимались войнами, а женщины – любовью. И вот я бы хотел сказать так, что это было время, когда мужчины действительно занимались войнами, и больше им делать было нечего. Война, безусловно, приносит страдания, жестокость и так далее. Но все-таки таких зверских войн, какие были в наше столетие, я думаю, что в то время все-таки не было. А убивать, конечно, убивали.
Мы свидетели большого прогресса в области вооружений. Степень жестокости, может быть, осталась та же. Просто люди научились лучше, больше массирование убивать.
Нет, если взять наше 20-е столетие, то я скажу так, что даже уж не беря там красных, белых, в широком смысле, красные это будем считать, были мы все-таки не ушли из этого нашего прошлого, а белые это все, тогда, наверное, концлагерей не было, уничтожение в таком громадном количестве, когда исчислялось там миллионами, или там истребление народов, или стремление истребить, причем за короткий срок, по-моему, все-таки такого не было. Хотя убивать, конечно, убивали, но не думаю, чтобы убивали меньше только потому, что у них был меч. И мечом можно уничтожить достаточно много при желании.
С моей точки зрения, вы ретроспективный идеалист, но вернемся все-таки к нашей теме. В журналистике и даже в истории культуры существует такая устойчивая парадигма или оппозиция Запад и Восток. Что такое Запад, мы более или менее понимаем. А существует ли Восток, не выдумка ли это европейцев?
Ну вот скажем, когда мы говорим «Запад», все же мы имеем в виду, я не хочу обижать ни Польшу, ни Россию, и даже, может быть, не Прибалтику. А все-таки имеется в виду вот этот маленький полуостров, который составляет собой почти незаметную часть, если глядеть с космоса, на этот громадный материк Евразии. Так вот, конечно, поскольку Европа, Западная Европа, относительно мала, но она имеет по сию пору, безусловно, громадное культурное значение и достаточно компактное, мы можем сказать, что мы более-менее знаем Запад. Восток раскидан по громадной части. Если взять вот Средиземноморье, для нас оно Запад, далекий Запад, а для Европы это Восток, там Ближний, Средний или там и так далее. Так вот, Восток все-таки раскидан на громадной территории, разбросан многими частями, представлен многими народами совершенно, естественно, не имевшими такой или не выковавшими единой более-менее основы. Китайцы, индийцы, японцы, я беру самые такие мощные большие нации. Мы берем в историческом плане, не сейчас. Культура их выковалась не сейчас. Так если взять в историческом плане, в древнем, то, конечно, китайцы, индийцы, допустим, японец или другие азиаты. Конечно, совершенно разные люди, совершенно разные, абсолютно, менталитет абсолютный.
Но что же тогда стоит за словом «Восток»?
В понятии европейца – жаркое, диковатое, экзотическое, малопонятное.
Но тогда в этот образ можно включить, например, Африку, а Африка не Восток.
Если взять сугубо такой европоцентрический подход, то я думаю, что Азия, разные ее части, Африка и, вероятно, Латинская Америка без испанцев, это будет все абсолютно одинаково. Малопонятное, дикое.
Мне кажется, что с понятием «Запад» и «Восток», по крайней мере, для меня связана доминанта индивидуального и коллективного. Запад – доминанта индивидуального, индивидуализма. Восток – доминанта коллективная, коллектива.
Я согласен. Можно взять многие аспекты. Вот Запад гордится этим, безусловно, что индивидуальность, да, это очень сильная сторона, вероятно, Запада, но ведь и Запад, если так подойти, он не совсем однороден. Какой вы Запад имеете в виду, когда говорите о том, что ставится во главу индивидуальность.
Вы знаете, у молодого Томаса Манна есть работа, где он пишет о Германии и противопоставляет ее Западу. Таким образом, само понятие Запада, конечно, подвижно. Но если европеец смотрит, оглядывается на собственную историю, то, конечно, столица Запада – Рим.
Да, безусловно. Верно вы сказали относительно индивидуальности и коллективного там и там. Но что-то мне не дает вот принять сразу же, хотя я, уступая, так сказать, вот чувствуя вот это вот давление обоснованного, тщетно хочу найти, чтобы как-то немножко найти противоречие вот в этом. Хорошо, Рим, да, Рим не итальянский Рим, а тот Рим имеется в виду. Если взять близкую историю, ту же Германию, можно в периоды очень недавней истории Германии найти вещи, которые делают Германию очень близкой восточному, так сказать, проявлению.
Коллективизму.
Да.
Вы слушали фрагмент программы Игоря Померанцева о динозаврах. Впервые она вышла в эфир 6 июня 1997 года. На «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 24 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.